Споры, которых следует избегать. Ты любишь полемизировать по поводу истины. Тебе нравится спорить. Но эти словопрения не способствуют выработке гармоничного христианского характера, поскольку в споре-то и появляется благоприятная возможность для проявления тех самых черт характера, которые тебе надо преодолеть, если, конечно, ты хочешь когда-нибудь взойти на небеса. Вместе с тем, не всегда можно избежать спора. В некоторых случаях обстоятельства таковы, что из двух зол нужно выбрать меньшее, то есть не уклоняться от полемики. Но если это только возможно, споров следует избегать, ибо результат их крайне редко служит для славы Божьей. К диспутам могут склонять люди, которым нравится наблюдать за схваткой. На дискуссии из самых честных побуждений могут настаивать и те, кто хотел бы выслушать аргументы обеих сторон. Но всякий раз, когда споров можно избежать, в них не стоит ввязываться. Они вообще разжигают воинственность и ослабляют ту чистую любовь и священное сочувствие, которое постоянно должно присутствовать в сердцах христиан, даже если их суждения в чем-то разнятся. Споры в наше время не являются свидетельством серьезного желания каких-либо людей исследовать истину, а лишь демонстрируют любовь к новизне и азарт, который вообще присущ любым дискуссиям. В этих сражениях редко прославляется Бог и продвигается истина. Истина слишком торжественна, она имеет слишком важные последствия, чтобы не придавать особого значения тому, принимается она или отвергается. Обсуждать истину ради того лишь, чтобы продемонстрировать противникам свои навыки полемиста – недостойное занятие, ибо это мало способствует продвижению истины. Противники истины будут всячески пытаться исказить высказывания своего оппонента. Самые торжественные, священные истины они постараются сделать предметом насмешек. Они вообще будут высмеивать драгоценную, святую истину, представлять ее перед людьми в столь ложном свете, что умы, затуманенные заблуждением и извращенные грехом, не сумеют распознать цели и побуждения этих нечистоплотных людей, всячески стремящихся скрыть от людей и оболгать драгоценную и важную истину. Из-за тех людей, что участвуют в дискуссиях, их редко удается проводить на основе правильных принципов. В спорах обе стороны не гнушаются резких выпадов, кое-кому это нравится, и часто противники опускаются до сарказма и острот. Любовь к душам утрачивается в страстном желании превзойти соперника, и зачастую результатом такой полемики бывает лишь глубокое и ожесточенное предубеждение. «Я созерцала огорченных ангелов, ибо самые драгоценные камни истины были разбросаны перед людьми, совершенно неспособными к пониманию свидетельств истины. Все их существо протестовало против принципов истины, их природа была враждебна ей. Для них цель дискуссии заключается не в том, чтобы самим обрести свидетельство истины или чтобы люди могли правильно понять нашу настоящую позицию, а в том, чтобы смущать умы людей, представляя перед ними истину в искаженном свете. Уже появились так называемые профессиональные спорщики. Их тактика – оболгать противника и отвечать на ясные доводы нечестивыми каламбурами. Они посвятили данные им Богом силы этой бесчестной работе, ибо в их сердцах нет ничего, что соответствовало бы чистым принципам истины. Они хватаются за любой довод, каким только можно сокрушить защитников истины, хотя сами не верят тому, что говорят. Они держатся занятой позицией независимо от того, правы они или нет. Они не осознают, что их ожидает суд, и что в дальнейшем их сомнительный триумф со всеми бедственными последствиями проявится в их характере. В какой-то момент заблуждение с присущим ему коварством, перегибами и попытками обратить истину в ложь проявится во всем своем уродстве. Никакая победа не устоит в день Господний, за исключением той, которую, к славе Божьей, завоюет нам чистая, возвышенная, святая истина. Ангелы плачут, когда видят, что драгоценная истина, рожденная на небесах, брошена перед свиньями, схвачена ими и втоптана в грязь. Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Евангелие от Матфея, 7 глава, 6 стих. Служители Божьи не должны считать возможность участия в дискуссиях важным преимуществом. Не следует выставлять на показ перед предубежденными толпами все положения нашей веры. Иисус говорил с фарисеями и саддукеями, используя притчи, и скрывая от них суть истины в символах и образах, ибо они могли неправильно использовать истины, которую он излагал перед ними. Ученикам же своим он говорил ясно. Мы должны научиться Христову методу обучения и быть осторожными, дабы не влагать в уши людей истины, которые они не готовы принять, пока им полностью не разъяснят их. Объясняя истину, которой мы придерживаемся, необходимо прежде всего остановиться на том, в чем мы едины с другими христианами, а затем, когда будет завоевано доверие слушателей и появится возможность идти дальше, мы можем медленно продвигаться вперед. Необходимо с великой мудростью крайне осторожно представлять непопулярную истину предубежденным людям, и тогда можно будет найти доступ к их сердцам. В споре с теми, кто не знаком с нашими взглядами и не осведомлен о библейской истине, даже умело обоснованные и тщательно подобранные аргументы могут лишь отдалить от людей ясные положения истины. Некоторые люди даже сделали своим основным занятием стремление приводить очевидные факты из Слова Божьего в соответствии со своими вводящими в заблуждение теориями, которые кажутся правдоподобными тем, кто сам не исследует Библию. Эти агенты сатаны грубы в обращении, и подчас их трудно выносить. Но спокойствие, терпение и самообладание – вот те качества, которые должен воспитать в себе каждый служитель Христа. Противящиеся истине подготовились к интеллектуальному сражению. Они готовы выставить как щит софистику и собственные утверждения, выдавая их за Слово Божье. Они смущают этим ничего не подозревающие умы и затемняют истину, представляя людям приятные слуху басни вместо чистой библейской истины. Многие выбирают скорее тьму, чем свет, ибо дела их злы. Вместе с тем есть люди, которые, если им представить истину иначе и при иных обстоятельствах, дав им возможность взвесить аргументы и сравнить между собой тексты Писания, будут очарованы ясностью истины и станут с радостью придерживаться ее. Публично отвечать на лукавую софистику заблуждения, используемую коварными людьми, было для наших служителей весьма неблагоразумно, ибо она заслоняет собой торжественную, святую истину Иеговы и сводит на нет все ее воздействие. Эти лукавые толкователи спят и видят, как бы обмануть неосторожных, и направляют всю силу своего интеллекта на извращение Слова Божьего. Они обманывают неопытных и ничего не подозревающих людей и ведут их к погибели. Большой ошибкой было обсуждать публично все доводы, приводимые противниками истины Божьей, ибо в результате люди всех сословий слышат аргументы, над которыми многие из них никогда прежде не задумывались. И кое-кто даст отчет за свое неблагоразумное руководство. Доводы против священной истины опасно влияют на умы, недостаточно сведущие в истине. Моральная восприимчивость общества в целом притуплена близостью ко греху. Эгоизм, непорядочность и иные грехи, преобладающие в наше время вырождение, притупляют восприятие вечного и затрудняют постижение истины Божьей. Когда мы придаем гласности ошибочные аргументы наших противников, мы ставим в человеческом сознании истину и заблуждение на один уровень. Если бы истина была представлена перед людьми во всей своей ясности, и у них было достаточно времени, чтобы увидеть и осознать ее святость и важность, вот это и было бы самым сильным и полезным доводом. Вот тогда люди были бы подготовлены к тому, чтобы ответить на самые убедительные аргументы противников. Люди, стремящиеся познать истину и понять волю Божью, преданные свету и ревностные в исполнении своих повседневных обязанностей, безусловно, узнают об этом учении, ибо будут наставлены на всякую истину. Бог не обещает тем, кто не ищет истину и не имеет никакого желания познать ее, что Он своим провидением непременно приведет их к этому знанию. Люди наделены возможностью подавлять в себе влияние Духа Божьего, выбор оставлен за ними. Им предоставлена свобода действий. Они могут быть послушны, благодаря славе и милости нашего Искупителя, или же непослушны, но тогда им придется вкусить последствия этого. Человек несет ответственность за то, принял он или отклонил священную и вечную истину. Дух Божий обличает непрерывно, и каждый должен решить, он за истину или против. Поведение, слова, поступки служителя Христа могут для каждой души склонить чашу весов на сторону истины или против нее. Как важно, чтобы каждый поступок в нашей жизни был таким, чтобы не пришлось в нем раскаиваться. Особенно это важно для представителей Христа, действующих от Его имени. Полномочия Церкви. Искупитель мира наделил свою Церковь большой властью. Он установил правила, которых следует придерживаться в тех случаях, когда решается вопрос о членстве в Церкви. Давая ясное руководство относительно того, как нам жить, Господь сказал: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. Таким образом, даже небесная власть подтверждает необходимость дисциплинарных мер в Церкви по отношению к ее членам, если это сопряжено с соблюдением библейских правил. Слово Божье не разрешает одному человеку на основании своего суждения становиться в оппозицию к суждению Церкви. Ему не позволено выдвигать собственные идеи против мнения Церкви. Если в Церкви не будет дисциплины и строгого управления, она может расколоться и не сможет остаться телом Христовым. Всегда находились вольнодумцы, утверждавшие, что они правы, что Бог особо научает, вдохновляет и ведет их. У каждого из них имеется своя собственная теория, свой специфический взгляд, и каждый настаивает, что его представления соответствуют Слову Божьему. У них различные теории и вера, но каждый из них претендует на особый свет от Бога. Они отходят от тела Церкви, и каждый из них сам себе Церковь. Никто из них не может быть прав, и тем не менее все они утверждают, что их ведет Господь. Слово «вдохновение» – это не «да» и «нет», а «да» и «аминь» во Христе Иисусе. Наш Спаситель вслед за своими наставлениями дал обетование, что если двое или трое объединятся в прошении чего-нибудь у Бога, это будет дано им. Здесь Христос показывает, что мы должны быть в единстве с ближними даже в своем желании чего-то добиться. Большое значение придается совместной молитве, общей цели. Конечно, Бог слышит и личные молитвы, но для совместной молитвы Иисус дал особые и важные наставления, которые конкретно относились к недавно организованной им на земле Церкви. Люди должны прийти к единому мнению, чего они хотят и о чем молятся. И это будут не просто мысли и чаяния одного ума, подверженного обману, а ходатайство – серьезное желание нескольких умов, сосредоточенных на одном и том же. В чудесном обращении Павла мы видим чудотворную силу Божью. Сияние славы ярче полуденного солнца озарило его. Иисус, чье имя он больше всего ненавидел и презирал, явился Павлу с целью остановить его искреннюю, но тем не менее безумную деятельность, чтобы сделать это самое, казалось бы, безнадежное орудие избранным сосудом для несения Евангелия язычникам. Павел добросовестно боролся против имени Иисуса из Назарета. В своей ревностности он был упорным, серьезным гонителем Церкви Христовой. Он был глубоко и твердо убежден, что его обязанностью является истребить распространяющееся повсюду опасное учение о том, что Иисус – князь жизни. Павел искренне считал, что вера в Иисуса свела на нет закон Божий, религиозное служение жертвоприношения и обряд обрезания. Словом, все, что в былые времена получило полное одобрение Бога. Но удивительное открытие Христа осветило самые темные уголки его сознания. Иисус из Назарета, против которого он ополчился, оказался истинным искупителем мира. Павел увидел ошибочность своего рвения и возопил: «Господи, что повелишь мне делать?» Книга Деяний апостолов, 9 глава, 6 стих. И Иисус в тот момент и в том месте не сказал ему, на какую работу он хотел определить его. Павел должен был получить наставление в христианской вере и трудиться осознанно. Христос послал его к тем самым своим ученикам, которых Павел так свирепо преследовал, чтобы он научился у них. Свет небесного сияния лишил Павла зрения, но Иисус, великий исцелитель слепых, не возвращает ему способность видеть. Он отвечает на мольбу Павла следующими словами: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Книга Деяния святых апостолов, 9 глава, 6 стих. Иисус мог бы не только исцелить слепоту Павла, но также и простить ему грехи и сказать ему, что он должен делать в дальнейшем. От Христа исходит всякая власть и все милосердие, но он не дал Павлу в его обращении к истине опыта независимости от его церкви, недавно организованной на земле. Изумительный свет, данный тогда Павлу, удивил и поразил его. Он был полностью усмирен. Ни один человек не смог бы так помочь Павлу, но эту работу следовало закончить, и служители Христа могли бы это сделать. Иисус направляет Павла к своим представителям в церкви, для того, чтобы те объяснили, что ему делать дальше. Таким образом, Господь дает власть и оказывает поддержку созданной им церкви. Христос открылся Павлу и обличил его, после чего Павел получил возможность учиться у тех, кого Бог определил преподавать истину. Христос направляет Павла на работу как своего избранного служителя, связывая его таким образом со своей церковью. Те самые люди, которых Павел собирался уничтожить, должны были стать его наставниками в той самой религии, которую он презирал и преследовал. Целых 3 дня, голодный и слепой, брел Павел в Дамаск к людям, которых он в своем слепом рвении намеревался уничтожить. И там Иисус устанавливает связь Павла со своими представителями на земле. Господь дал видение Анании, чтобы тот пошел к некоторому дому в Дамаске и спросил тарсянина по имени Савл, который теперь молится. Деяния апостолов, 9 глава, 11 стих. Поскольку Савл был направлен Синедрионом в Дамаск, его начали разыскивать люди, которые должны были помочь ему арестовать учеников Христа, привести в Иерусалим, пытать и предать их смерти. А Савл тем временем жил в доме Иуды в Дамаске, проводя время в посте и молитве. Так испытывалась вера Савла. 3 дня он пребывал в неведении относительно того, что же требовалось от него, и 3 дня он ничего не видел. Ему было велено идти в Дамаск и там узнать, что он должен делать. Савл находился в состоянии неопределенности и искренне взывал к Богу. И был послан ангел к Анании, и он приказал ему идти в тот дом, где Савл молился о том, чтобы ему сказали, наконец, что он должен делать. Гордыни Савла как не бывало, а ведь совсем недавно он был весьма уверен в себе, полагая, что он занят благим делом, за которое его должны наградить. Но теперь все изменилось. Он склонился и был повержен во прах. Со стыдом и раскаянием он пылко молился о прощении. Господь сказал Анании через своего ангела, он молится. Ангел сообщил служителю Божьему, что он показал Савлу в видении человека по имени Анания, пришедшего и возложившего на него руки, чтобы к нему вернулось зрение. Анания с трудом поверил словам ангела и поведал, что он слышал об ожесточенном преследовании Савлом святых в Иерусалиме. Но вновь услышал Анания настоятельное повеление: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Деяния апостолов, 9 глава, 15 стих. Анания послушался указаний ангела. Он возложил руки на человека, который еще совсем недавно был исполнен духом самой глубокой ненависти, исторгая угрозы против всех, кто верил во Христа. Анания сказал Савлу: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился. Деяния апостолов, 9 глава, 17-18 стихи. Иисус мог бы и сам сделать все для Павла, но это не входило в его планы. Павел должен был сам исповедаться людям, которых он замышлял уничтожить. И у Бога была ответственная работа для мужей, которых он поставил на земле вместо себя. Павел должен был пройти все необходимые стадии обращения. От него требовалось, чтобы он объединился с теми самыми людьми, которых преследовал за их религию. В случае с Павлом Христос дает всем своим людям пример того, как надо трудиться ради спасения людей. Сын Божий отождествил себя со служением и авторитетом созданной им церкви. Его благословения должны были изливаться через освященные им средства, связывая таким образом человека с тем каналом, по которому они поступают. Павел, прежде бывший очень ревностным преследователем святых, не стал сразу невиновным, получив от Духа Божьего понимание жестокости своей работы. Он должен был стать учеником последователей Христа. Павел начинает понимать, что Иисус, которого он в ослеплении своем считал самозванцем, в действительности является Творцом и основателем всей религии избранного народа Божьего, одни Адама, а также совершителем веры, теперь такой понятной для его просветленного сознания. Как поборник истины он уже знал, что Христос является исполнением всех пророчеств. Прежде Павел считал, что Христос не имеет никакого отношения к закону Божьему, но когда его духовное зрение открылось от перста Божьего, он узнал от учеников Господних, что Христос был и Создателем, и основой всей иудейской системы жертвоприношений, что смерть Христа имеет и другой смысл, заключающийся в том, что Христос пришел в мир с особой целью – оправдать закон своего Отца. В свете закона Павел видит себя великим грешником. Оказалось, что он нарушал тот самый закон, который, как ему казалось, он ревностно оберегал. Он раскаивается и умирает для греха. Он становится послушным требованиям закона Божьего, обретает веру во Христа, как в своего Спасителя, принимает крещение и проповедует Иисуса так же искренне и ревностно, как прежде осуждал его. В обращении Павла нам даются важные принципы, которых мы должны неизменно придерживаться. Искупитель мира не одобряет религиозный опыт и практику, независимые от организованной и поддерживаемой им церкви, там, где таковая существует. Многие полагают, что несут лишь личную ответственность перед Христом за свой свет и опыт, но никак не зависят от поддерживаемых им его последователей в этом мире. Однако Иисус осуждал это в своем учении, а также в примерах и фактах, которые он приводил для нашего наставления. Даже Павлу, определенному Христом для наиважнейшей работы, который должен был стать для него избранным сосудом, и которому Христос непосредственно явился, он все же не преподает сам лично уроки истины. Он останавливает его в дороге и обличает его, а когда тот спрашивает «Что повелишь мне делать?», Спаситель не отвечает ему сам, а приводит его в свою церковь. «И сказано будет тебе, что тебе надобно делать» – Деяния апостолов, 9 глава, 6 стих. Иисус – друг грешника. Его сердце всегда открыто. Он всегда сострадает человеческому горю. Он имеет всю власть на небесах и на земле. Но он соблюдает все правила, которые сам установил для просвещения и спасения людей. Он направил Савла в церковь, подтверждая таким образом власть, которую он наделил этот источник света для мира. Церковь – тело Христово, организованное им на земле, и она заслуживает соответствующего к себе отношения, дабы была отдана дань его установлению. В случае с Савлом Анания представлял Христа, а также его служители на земле, которые поставлены трудиться на ниве Христовой. Савл был в Израиле одним из самых образованных наставников, но он был также ослеплен заблуждением и предубеждением. Христос явил ему себя, а затем привел его в свою церковь, являющуюся светом миру. Церковь должна была наставить этого образованного, популярного оратора в христианской религии. Как представитель Христа, Анания касается глаз Савла, чтобы к тому вернулось зрение. Как представитель Христа, он возлагает руки на Савла, молится во имя Христа, и Савл получает Духа Святого. Все было сделано во имя и властью Христа. Христос – источник, а церковь – проводник. Те, кто хвалится личной независимостью, должны вступить в более близкие отношения со Христом, связав себя с его церковью на земле. Брат А, Бог любит тебя, желает спасти тебя и упорядочить твою деятельность. Если ты станешь смиренным и прилежным, будешь взращен Духом Господним, Он будет твоей силой, твоей справедливостью и твоей величайшей наградой. Ты многое можешь сделать для своих братьев, если будешь пребывать в Боге и позволишь Его Духу смягчить твой дух. Тебе приходится сталкиваться с трудными людьми. Они исполнены ожесточенным предубеждением, но ведь оно не больше того, что было у Савла. Бог может оказать тебе значительную помощь в работе с братьями, если ты не будешь своевольно становиться у него на пути и заграждать собственный путь. Пусть искренняя любовь, сострадание и нежность остаются в твоем сердце, когда ты трудишься, и тогда ты обретешь силу пробить железную стену предубеждения, если только останешься верен Христу и будешь готов советоваться со своими более опытными братьями. Как служитель Божий, ты не должен так же легко притыкаться о трудности или о сильное противодействие. Смело иди вперед, но не со своим именем, а с энергией и властью Бога Израилева. Переноси трудности, как добрый воин креста Христова, ибо и Иисус терпеливо сносил противодействие грешников. Взирай на жизнь Христа, черпай от Него мужество и преуспевай в вере, храбрости и надежде.